Славим Тебя, Господь, за пас, что на Твоим жилище встал, что Ты нашим нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это наша 12-я программа, посвященная жизнеизучению Евангелия от Иоанна. В нашей прошлой программе мы закончили первую главу Евангелия от Иоанна. Сегодня Уитнес Ли продолжает жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Он рассмотрит вторую главу, в которой Иисус превратил воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Это показывает принцип Евангелия от Иоанна – превращение смерти в жизнь. Сегодня в студии с нами Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Наша программа будет построена как обычно. Сначала мы послушаем фрагменты сообщения Уитнеса Ли, а затем поговорим о нем. Мы напоминаем вам, дорогие слушатели, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Chapter 1 gives us an introduction to the whole book.
В первой главе содержится вступление ко всей книге. И мы увидели, что это вступление начинается в вечности в прошлом и заканчивается в вечности в будущем. А между ними, как мы увидели, находится мост времени. И на этом мосту времени произошло 5 основных событий, направленных на осуществление Божьего вечного замысла. Мы увидели это совершенно ясно. Теперь я должен показать вам. Иоанн пишет нам, что Господь Иисус сделал очень много вещей, тысячи вещей. Но из этих тысяч эпизодов Иоанн, автор этого Евангелия, отобрал не более 12. С 3 главы по 11 показаны 9 эпизодов. От эпизода с Никодимом до воскрешения Лазаря. Всего 9 эпизодов. Плюс к этому еще один эпизод во 2 главе. Превращение воды в вино. Это 10 эпизод. Затем очищение храма можно считать 11 эпизодом, а в 13 главе описано омовение ног. Это можно рассматривать как 12 эпизод. После этого Иоанн не описывает никаких эпизодов. Если вы сравните это Евангелие с 3 другими Евангелиями, вы найдете в них другие эпизоды, о которых Иоанн ничего не говорит. И то, что описывает Иоанн, не записано в других 3 Евангелиях. На основании этого принципа мы должны понять, что повествование о превращении воды в вино – это не просто история. У этого повествования должно быть особое значение, духовный смысл. Этот шаг был сделан Господом Иисусом, чтобы установить принцип жизни. В чем состоит принцип жизни. Принцип жизни состоит в том, чтобы превращать смерть в жизнь. Все эпизоды в этой книге подчинены одному принципу — превращению смерти в жизнь. Это особенно видно в случае с Лазарем. Лазарь был мертв. Он был не просто мертв, он был погребен. Он был погребен уже 4 дня. Он был полностью мертв и даже начал смердеть. Полностью мертв, с головы до пят. Мертв и внутри, и снаружи. Все, абсолютно все в нем было мертво. В этой истории говорится, что когда Господь Иисус получил известие о том, что Лазарь болен, Он не пошел туда. Он решил остаться до тех пор, пока этот человек не умрет, не будет погребен и не начнет смердеть, пока он не будет полон смерти. Тогда он пришел. Пришел, чтобы сделать что? Может быть, вы скажете, чтобы воскресить Лазаря. Но я бы сказал, что если использовать принцип жизни, это было превращением смерти в жизнь. История о превращении воды в вино представляет собой эпизод, утверждающий принцип жизни. Превращать смерть в жизнь. Это имеет большое значение. Откройте 2 главу Евангелия от Иоанна. В 1 стихе там говорится «на третий день». Третий день от чего? Заметили ли вы, что в 1 главе 3 раза говорится о следующем дне? В стихе 29 говорится, на следующий день он видит Иисуса, идущего к нему, и говорит, вот Агнец Божий. Затем в стихе 35 снова говорится, на следующий день. Затем в стихе 43 сказано, на следующий день. Почему в 1 главе постоянно говорится «на следующий день», «на следующий день», «на следующий день», а во 2 главе мы вдруг видим не выражение «на следующий день», а слова «на третий день». Третий день во 2 главе должен быть не 3-м днем, а 5-м, первый день, затем следующий день, следующий день и следующий день, а затем 5-й день. Сколько следующих дней содержится в 1 главе? 3. Все это не должно быть на 3-й день, потому что 3-й день — это день воскресения. Все описанное в 1 главе не должно быть на 3-й день воскресения. Только превращение воды в вино произошло на 3-й день, который обозначает воскресение. Поэтому здесь говорится «на 3-й день», то есть в воскресении. Откуда мы знаем, что Иисус пришел здесь к слабым и хрупким людям? Место, в которое Он пришел, называлось Кана. Слово «Кана» на еврейском языке означает «тростник». Если вы прочитаете книгу пророка Исаии и Евангелие от Матфея, вы увидите, что в системе прообразов Библии под тростником понимаются хрупкие люди. Когда Иисус пришел в Кану, это означало, что Он пришел к слабым и хрупким людям. Кана находилась в Галилее, а Галилея была презираемым местом. Это имеет большое значение. Мы все должны знать, что весь мир — это презираемое место, и все люди на земле подобны тростнику, хрупкие и слабые. Но к ним пришел Иисус в воскресенье.
Дмитрий, Уитнес Ли сказал в этом отрывке, что Господь пришел к людям в Кану в воскресенье. На каком основании он говорит это? Ведь тогда Господь еще не был воскрешен.
В этой истории сказано, что Христос пришел в Кану на 3-й день. 3-й день в Новом Завете — это день воскресения. На 3-й день Господь воскрес. Вместе с тем, мы должны понимать, что в принципе, даже до того, как Господь воскрес физически, Он уже является воскресением. В Евангелии от Иоанна 11 главе, в 25 стихе, Господь говорит: «Я есть воскресение». Эти слова, кстати, тоже сказаны еще до физической смерти Господа. Итак, с точки зрения Бога, воскресение – это не просто событие, это личность, сам Иисус Христос. Что бы Он ни делал, куда бы Он ни приходил, там присутствует воскресение. Он пришел в Кану в воскресение, и Он пришел как воскресение.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте обратимся к следующему фрагменту из сообщения Уитнеса Ли, в котором он будет более подробно говорить об этом знамении, о превращении воды в вино.
He came in resurrection. And he came to them in what kind occasion?
В какой именно момент он пришел в воскресение? Когда там была свадьба? Теперь мы должны толковать это иносказательно. Прежде всего, мы должны узнать, что такое брак. Брак – это, вне всякого сомнения, самое важное в человеческой жизни. Брак обозначает продолжение человеческой жизни. Если вы уничтожите брак, это будет означать, что вы положите конец человеческой жизни. У человеческой жизни не будет продолжения. Поэтому брак обозначает продолжение человеческой жизни. Тогда что же такое свадьба? Что такое свадебный пир? Свадьба или свадебный пир обозначает удовольствие и наслаждение человеческой жизни. Все знают, что свадьба – это нечто радостное. Но мы все знаем, что человеческая свадьба очень кратковременна. Вино – самый важный фактор наслаждения свадьбой. Именно это вино кончилось. Это указывает на то, что наслаждение человеческой жизнью приходит к концу из-за того, что человеческая жизнь кончается. Мы все должны понять, что на какой бы свадьбе мы ни были, понимаете, что я имею в виду, каким бы богатым вы ни были, какое бы высокое положение вы ни занимали, какое бы у вас ни было образование, какую бы научную степень вы ни получили, что бы вы ни имели, однажды ваша человеческая жизнь кончится. Когда ваша человеческая жизнь кончится, ваша свадьба подойдет к концу, и наслаждение закончится. Именно это произошло на той свадьбе. Позвольте мне спросить у вас, неужели Господь Иисус еще до того, как пойти в Кану, не знал, что там кончится вино? Именно поэтому он и пошел туда. Это не было чем-то неожиданным для Господа Иисуса. Господь Иисус знал, что там кончится вино. Поэтому он пошел туда, чтобы установить принцип жизни. Затем Господь что-то сделал. Он увидел, что там было 6 больших каменных сосудов. Для чего? Для очищения. Таков был обряд иудеев в их религии. Иудеи в древности постоянно омывались, чтобы хранить себя чистыми в поклонении Богу. Но Господь Иисус велел людям наполнить эти 6 сосудов водой до краев. Что это означает? Это означает, что люди полны смерти. 6 сосудов обозначают сотворенного человека, так как человек был сотворен на 6-й день. То, что они были наполнены водой, обозначает, что человечество наполнено смертью. Здесь, в этом эпизоде, вода указывает не на жизнь, а на смерть. В библейской системе прообразов вода имеет 2 значения. Одно из них — смерть. В первой главе Бытия вода обозначала не жизнь, а смерть. В крещении вода указывает не на что-то, относящееся к жизни, а на смерть. Поэтому здесь вода обозначает не жизнь, а смерть. Все шесть сосудов наполнены водой. Это означает, что все люди наполнены смертью. Затем мы видим нечто чудесное. Господь Иисус превратил эту воду в вино. Это чудо показывает не только то, что Господь Иисус был тем, кто мог назвать несуществующее как существующее, но и то, что Он может превратить смерть в жизнь.
Дмитрий, почему Уитнес Ли говорит, что историю о превращении воды в вино необходимо толковать иносказательно?
Дело в том, что Писание Иоанна полны знамений. Во 2 главе 11 стихе своего Евангелия Иоанн называет превращение воды в вино началом знамений. И все остальные чудеса Господа в этой книге тоже названы знамениями. Разумеется, это были чудеса. В них проявилась сверхъестественная, божественная сила Христа. Но Иоанн называет их знамениями. Если вы помните, Уитнес Ли отметил, что из великого множества совершенных Иисусом дел Иоанн отбирает всего несколько случаев и с их помощью старается донести до нас откровение о божественной жизни и о ее принципе. Кстати, в книге Откровения, в первой главе, в первом стихе также говорится, что Господь возвестил свое откровение знамениями. Что такое знамение? Знамение – это символ с духовным значением. Чтобы понимать эти символы, нам нужно толковать их иносказательно. Тогда мы увидим стоящее за ними откровение. Что касается первой истории в Евангелии от Иоанна, истории о том, как Господь превратил воду в вино в Кане, мы видим, что здесь проиллюстрирован принцип жизни – превращать смерть в жизнь. Такое превращение смерти в жизнь определяет значение и всех остальных историй, всех знамений в Евангелии от Иоанна.
Дмитрий, объясните, пожалуйста, поподробнее, в чем значение того, что на свадьбе кончилось вино?
А вино, как вы понимаете, это сок винограда, в котором заключена его жизнь. В этом смысле оно обозначает нашу человеческую жизнь. То, что на свадьбе в Кане кончилось вино, означает, что наша человеческая жизнь неизбежно кончается. Но не надо унывать. Кончается именно наша человеческая жизнь и все, что с ней связано. Однако божественная жизнь, то есть сам Христос, никогда не кончается. Сейчас Он обитает в нас как божественное, вечное, несотворенное, неразрушимое, нетленное, бесконечная жизнь самого Бога. Она не кончается. Когда все, что связано с нашей человеческой жизнью, приходит к концу, мы осознаем, что Христос, как божественная жизнь в нас, не кончается никогда, и нам остается лишь славить Господа за эту жизнь и с благодарностью принимать ее.
Благодарю вас, Дмитрий. В этой истории говорится также о шести сосудах, которые были наполнены водой. По словам Уитнеса Ли, это означает, что человек наполнен смертью. На основании чего он говорит это?
Я надеюсь, это слово не обидело наших слушателей. У Уитнеса Ли действительно есть основания говорить это. Во-первых, с точки зрения Бога, все те, кто еще не принял Христа как свою жизнь, мертвы. В первом стихе второй главы послания к Ефесянам сказано, что до спасения все мы были мертвыми в наших проступках и грехах. Почему Бог смотрит на нас как на мертвых? Чтобы узнать это, сначала надо выяснить, где именно, то есть в какой части своего существа мы мертвы. Наше тело и наша душа очень даже живые, но для Бога самая главная наша часть – это наш дух, а он как раз мертв. Поэтому в глазах Бога мы мертвы. Во-вторых, в этой истории упоминаются шесть пустых каменных сосудов для воды. Что они обозначают? Они обозначают сотворенного человека. Как мы знаем из книги Бытия, человек был сотворен на шестой день, и он был сотворен как сосуд, способный принимать и содержать в себе Христа, как свою жизнь. Итак, человек – это пустой сосуд, и его содержимым должен стать Христос как жизнь. Однако мы видим сегодня, что во многих случаях человек выбирает не Христа, а что-то другое. Он наполняется самыми разными вещами, которые в глазах Бога являются смертью. Эти сосуды в Кане были наполнены водой. Согласно Писаниям, вода может обозначать либо жизнь, либо смерть, в зависимости от того, текущая эта вода или стоячая. С одной стороны, в Писаниях многократно говорится о реке воды жизни или о реках воды живой. С другой стороны, в первой главе книги Бытия есть вода, покрывавшая землю. Она обозначает смерть. Также мы знаем, что вода крещения обозначает смерть. В данном случае, во второй главе Евангелия от Иоанна, слово «вода» используется именно в этом значении. Господь велел людям наполнить эти сосуды водой до краев. На что это указывает? Если человек, будучи сосудом, предпочитает наполняться не Христом, а смертью, Христос позволяет ему наполниться смертью до краев, потому что тогда у Господа появляется чудесная возможность превратить всю смерть этого человека в жизнь.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем завершение сегодняшнего жизнеизучения. В этом последнем отрывке Уитнес Ли будет говорить о том, как применить это знамение в нашем переживании.
Well, now, please apply this principle to your experiences.
А теперь примените этот принцип к своим переживаниям. Очень часто, даже в христианских семьях, муж и жена подходят к моменту, когда их жизнь заканчивается. Они просто больше не могут жить вместе. Но если они откроются Господу Иисусу, Господь Иисус превратит смерть, воды смерти, в жизнь. Господь Иисус много раз делал подобное. Правильно? Во многих семьях Он превратил многие воды смерти в жизнь. Я хочу сказать всем вам, в какой бы ситуации вы ни оказались, если вы отдадите эту ситуацию Господу Иисусу, Он сделает то же самое. Он превратит вашу ситуацию, полную смерти, в жизнь. Затем, там говорится, что это первое знамение. В Библии все, что упоминается впервые, устанавливает принцип для всего подобного. Первое знамение – превращение смерти в жизнь. Это принцип всех знамений. Все знамения, совершенные Господом Иисусом, соответствовали этому же принципу – превращению смерти в жизнь.
Дмитрий, скажите, как же нам все-таки применять принцип превращения смерти в жизнь в нашем переживании?
Давайте для начала посмотрим, при каких обстоятельствах мы приняли Христа как своего Спасителя. Это можно смело назвать превращением смерти в жизнь. В Евангелии от Луки есть чудесная история о блудном сыне. Он ушел из дома своего отца и израсходовал все свои деньги. И когда он растратил все, в той стране начался сильный голод. Этот голод настиг его, когда он был в наихудшем положении, когда он израсходовал все. В тот момент он действительно наполнился смертью. И заметьте, именно в этот момент он пришел в себя и вернулся к отцу. Можно сказать, он вернулся к жизни. Его отец, кстати, так и сказал: «Мой сын был мертв и ожил». С нами произошло то же самое, когда мы спаслись. Перед этим мы действительно наполнились смертью. Мы тогда возопили к Господу, покаялись и приняли Его как жизнь. И Он превратил всю ту смерть, что заполняла нас, в жизнь. Еще в сегодняшнем сообщении Уитнес Ли говорил, что иногда смерть проникает в нашу семейную жизнь или в наши взаимоотношения на работе или же с братьями и сестрами. Но Господь способен превратить любую ситуацию смерти в жизнь для Своей славы. И еще один пример. Часто нас беспокоит состояние наших близких. Мы желаем, чтобы они спаслись. Или же нас беспокоит состояние других христиан. Так или иначе, мы молимся за этих людей. И часто получается так, что когда мы молимся о них, их обстоятельства становятся еще хуже. Нас это смущает, мы даже не знаем, продолжать нам молиться о них или не стоит. Но на самом деле нужно понимать, что это как раз и бывает ответом Господа на наши молитвы о них. Вот человек оказался в тяжелых обстоятельствах, он израсходовал все ресурсы своего существа. Мы молимся о нем, а Господь посылает сильный голод, чтобы усугубить его положение и вынудить его отчаянно обратиться к Господу. И тогда Господь превращает его смерть в жизнь.
Большое спасибо вам, Дмитрий, за ваше общение. Я надеюсь, многим нашим слушателям помогло это общение о практическом превращении смерти в жизнь. Ждем вас в одной из наших следующих передач. Приходите.
Большое спасибо, обязательно приду.
Напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Сейчас, как обычно, мы хотели бы воодушевить слушателей и заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна», чтобы они могли дома прочитать ее вместе с Библией и увидеть самостоятельно эти эпизоды. Всегда намного лучше иметь книгу, чтобы в удобное для себя время сесть и прочитать ее вместе со своей Библией. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете вы получите две программы. Книги и кассеты с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве. 935-71-81. Или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Или же написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. Мы встретимся с вами на следующей неделе в это же время.
Славим Тебя, Господь, за плач, что как Твоим жилищем стать, чтоб Ты нашим нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.